Приветствую вас, братья и сестры. Давайте мы откроем с вами 14 главу числа. 14 глава числа. 24 стих. Конечно, нужно читать больше. Я думаю, вы дома прочтете. А вот этот стих 24, мы на нем основание сделаем. 24 стих. «Но раба моего Халева, за то, что в нем был иной дух, и он совершенно повиновался мне, веду в землю, в которую он ходил, и семя его наследует ее». Давайте еще раз прочитаем, чтобы вникнуть в смысл. «Но раба моего Халева, за то, что в нем был иной дух, и он совершенно повиновался мне, введу в землю, в которую он ходил, и семя его наследует ее». На что вы обратили внимание? Иной дух. Кто еще обратил внимание на что? А? Совершенно повиновался. Кто еще на что обратил внимание? Раба моего. Действительно, раба моего. Раб. Халев – раб Божий. Ну, я чувствую, вы уловили содержание. Вот, вы знаете, так и бывает. Вроде читаешь, читаешь главу, а потом как озарение. Бог дает мысль, она как-то захватывает всего, доселе неизвестное. Вот и мне как-то она так пришлась по сердцу и встревожила. Откровенно скажу, встревожила. Здесь написано: «Но раба моего Халева, за то, что в нем был иной дух, и он совершенно повиновался мне, введу в землю, в которую он ходил, и семя его наследует ее». В последнее время все чаще стали задавать вопросы молодые люди. Вот где я бываю. За последние 3 недели мы посетили Беллинхейм, Виначи. 2 раза Беллинхейм посетили. Задают вопросы: а почему верующие такие разные? У вас все одинаковые или не все одинаковые? Допустим, Ванечка спрашивает папу, к примеру: пап, а вот который дяденька сидит на 5-м ряду, он тоже верующий? Сынок, ну, конечно, верующий. А почему он такой? Ну, потому что он, ну, не совсем верующий. Значит, есть совсем верующие, а есть не совсем верующие. У вас есть не совсем верующие? Нету, да? Нету таких. А вот здесь написано, что даже среди 12 человек обнаружился совсем другой дух. Вот если эту мы всю главу прочитаем, и даже больше, то мы читаем удивительнейшую повесть, как Бог выводил народ израильский из Египта. Помните, да? Когда за ними гнались, когда они были в таком отчаянии, когда море расступилось, когда они прошли по дну, как по хорошей дороге, когда оно закрылось, это все видели. Это от детей до старца все видели. Это было ужас, когда море закрывалось и тонули люди. Это трепет, это волнение. Народ видел могущественную руку Божию. Как они шли по пустыне, как они города пересекали. Какой ужас охватывал жителей. Идет народ Божий, с ними живой Бог. И вот они подошли к Иордану, остановились. И теперь нужно перейти землю, чтобы, вернее, эту реку, чтобы посмотреть, какая там земля. Моисей зовет 12 человек. Кого он звал? Простых воинов или знатных? Помогите. Ну ладно. Начальников колен. Он позвал начальников колен, это те, которые были рядом, которые помогали в трудный час ему, были закаленные, опытные, исполненные послушания Богу. Вот этих 12 он пригласил и говорит: братья мои, нужно обязательно сходить в разведку. Бог отдает нам эту землю, но вам нужно посмотреть, вернуться и рассказать народу, что Бог приготовил своему избранному народу. Выполните эту задачу. И они пошли. Сколько их пошло? 12. И когда они ходили по земле, написано, что они действительно убедились, что земля – это необыкновенная земля, богатейшая земля. Она и до сегодняшнего дня богатая. Удивительная земля, как скрытые кладези там. То там откроется, то там откроется. Бог благословил ее. И когда они возвращались, я помню с детства, переворачиваем мы листы Ветхого Завета, и вот на одном листе большая иллюстрация, двое несут большую, что? Кисть винограда. В Ванкувере есть такие кисти у вас? Нет? Что молчите? Ни у кого нету. Да, потому что земля не обетованная в Ванкувере. А там они несли одни такую огромную кисть вдвоем. Ну, мы, допустим, у себя сделали такую кисть на жатву. И боялись, как бы она не сорвалась, потому что там она собранная была. А это несли кисть, и когда принесли, собрался народ. Огромное количество народа. Все ожидают, что скажут начальники колен. Нужно переходить землю. И вы знаете, в этот ответственнейший момент произошло неожиданное разделение. 10 человек, докладывая, сказали: да, братья наши, это прекрасная земля, это хорошая, это очень хорошая земля, но там такие опасные люди, там сыны Инаковы, там на юге Амалек живет, эта земля страшная, она поглощает всех приходящих, не ходите туда, мы все погибнем. И пошло, и паника в народ проникла, народ стал возмущаться: вы нас ведете на смерть, как это, такой огромный путь? И среди этой шумящей толпы только 2 человека разорвали свои одежды. Евреи, вы с евреями когда-нибудь говорили, нет? Какие они эмоциональные, кричат, шумят, такой народ. И они, видимо, кричали и шумели: братья, что вы делаете? Остановите безумие. Как вы восстаете против Бога? Бог обещал землю, пойдем. И тогда народ: вас двое? И вы ведете нас на погибель? Побить камнями. Читали, да? Ужас, что происходило. Это был народ Божий. И 2 этих мужа так бы и были под горою камней, если бы не вмешался сам Бог. И когда он вмешался, все это остановилось. Но он сказал удивительные слова: ничего не пройдет даром. Ничего. Он сказал так: но раба моего Халева, за то, что в нем был иной дух, и он совершенно повиновался мне, он войдет в землю, и дети войдут, а эти все погибнут в пустыне. И мы с вами читаем о том, что все они погибли. И выбрали это сами. Все. Эти князья, которые стояли, возмущали народ против Бога своим неверием, представляя Бога таким лживым, таким слабеньким, вот привел, а теперь мы все погибнем. Они смутили народ Божий, это грех. У них оказался очень слабый дух. Я не скажу, что там у Халева был такой сильный, такой, нет, но Бог отметил, иной дух носит характеристику духа совершенного послушания. То есть служится, значит служится во всем. Кто-нибудь из вас жил в Северной Каролине? Ну-ка, поднимите руку, кто жил? Северная Каролина, штат. Никто не жил. А там был закон очень интересный. В этом штате, единственном в Америке, было принято решение. Проповедники Евангелия сельской местности, которые приезжают на конференцию и другие деловые вопросы в город, имеют право пользоваться номером в гостинице, сколько ему нужно жить, бесплатно, и питание бесплатно. Не слышали об этом? Не слышали? Слово «бесплатно» понимаете, да? Бесплатно. И вы знаете, проповедники, как проповедники, приезжали, заходили в гостиницу, я благовестник Евангелия с церкви, допустим, Спрингфилд там, ему отдельный номер, дорогой брат, вам утром завтрак, в обед, обед и там еще диннер, все-все хорошо. И вот один такой благовестник приехал туда и прожил неделю. В конце недели он пришел, чтобы ключ сдать, вот вещи выносить, а ему раз и на стол счет. Вот энное количество долларов. Он сделал такой возмущенный вид. Что вы? Вы неужели не знаете, что я служитель Божий? Я же здесь по ответственным вопросам, ему говорит служащий. Я не знаю, кто вы, но за всю неделю вы ни разу не прочитали Библию для нас и посетителей. Вы ни разу во время обеда, завтрака и ужина не помолились. Я видел, как вы играли в карты. Как вы после обеда трубку набивали и курили. Извините, вы неверующий человек, заплатите. И вот так смотришь, какого духа сегодня люди? И за кого они себя выдают? Вот здесь написано, люди, их немного. Есть люди особенные, они иного духа. Эти люди, они отличаются тем, что они во всем послушны Богу, и они не позорят имя Его. Этот закон теперь сняли в штате Каролины Северной, его уже нет. Почему? Потому что нашлось много проходимцев, которые выдавали себя за миссионеров, пасторов и бесславили имя Божие. А у вас есть духовно сильные люди, в которых есть иной дух. Они отличаются. Их иногда не любят. Я вот был в одной церкви. Мне было интересно наблюдать. На молодежь смотрел, думаю, а молодежь, какого духа? Молодежь. У меня вот была бабушка, в Прокопьевске жила. В юности я ее так несколько раз видел. Но она оставила мне такое впечатление, вот помню, приехал к ней, она жила в Хрущевский поселок такой, домики шлакоблочные, бедненькие такие домики. Кто жил в Прокопьевске, те знают, какая там обстановка. Она уже в годах была, жила со старшей дочерью. И вот я приехал, мне было на лет 17-18, и надо же, в этот день у нее позвонки вышли, у нее, оказывается, болезнь. Здоровье очень слабое, у него выходили позвонки спинного, вот эти спинной позвоночник, они выходили. И вот в какой-то миг она, ой, и раз, и так, и легла на пол. Так плавно легла. Ну и сестра Валя, эта дочь ее выходит, и так раз ее так уложила на полу аккуратненько, коленкой на позвоночник, хрусь, это она вставляла на место позвонки. Она полежала так. Тут дверь, тук-тук-тук. Кто такое? Сестра пришла. Побеседовать надо. Ну, пока она отошла, побеседовала. Стук опять. Брат пришел. Я думаю, ничего себе, откуда они идут? И вы знаете, идут, и идут, и идут. Я потом говорю вечером, бабушка, а чего они идут к тебе? Она говорит, а ты, наверное, не заметил, какими они приходят и какими они уходят. Это пастор наш посылает, у кого нужда есть. Он трудится и ко мне посылает. Вот. Она, оказывается, диакониса была. Я тогда не понимал. У нее была какая-то особенная благодать. Действительно, к ней приходили утомленные, плачущие, а уходили просветленные. У нее была сила от Бога. Сама, вот как я рассказал, идет и упала. А внутри был такой сильный дух, который мог дать помощь жаждущим. У вас есть такие? Которым хочется сходить, помолиться вместе с ними хочется, потому что когда помолишься, чувствуешь себя легче, как-то, как будто крылья вырастают так легко, свободно. Кому можно все рассказать. Люди, сильные духом. Люди, которые совершенно повинуются Богу. Между прочим, их становится все меньше, потому что большинство захватывает. Большинство, вот знаете, сейчас как-то идет на то, что, ну, все, как все, так и я. Это большинство, оно часто губит. Вот среди этих 12 один оказался, то есть двое оказались. Это какая-то часть всего. Как-то я читал книгу Даниила, вот сейчас брат упоминал. С самого начала начинается эта книга тем, что царь Навуходоносор оккупировал Иерусалим и увел множество пленников, и среди этих пленников взял юношей. Какого рода? Из какого колена, из какого рода? А? Царского и княжеского. Сколько человек он взял? Я тоже раньше думал, что четверых. Больше. Он взял больше. И князей было больше. И он дал задание евнухам: отберите красивых видом, без недостатков юношей. И мы будем их учить, и отбирать будем, и поставлять на службу государственную. И когда их отобрали, их начали готовить. И когда готовили, их сеяли. Что такое сеяли слово? Знаете, да? Кто знает? Поднимите руку. У вас никто не знает сеять слово. Это сито такое вот. Туда иногда муку засыпет хозяйка. Если не знаете, то посмотрите, как хозяйка сеет. И вот так она сеет, и вы знаете, чистая мука просеивается, а остается мусор. А? Отруби, да, ну там всякое. Так вот, когда они пришли туда, они были пленными. Но они там просеивались во всех вещах. Вы помните, как написано? И был приготовлен шикарный стол. И там было вино. И явство от идола принесли. Видимо, дымящиеся блюды. Каких только нет. Ну, царский стол. И эти юноши собрались, и глядя на это все, каждый мог есть и пить, что хотел. Не все ели. И не все пили. Шел отпросев. И вы знаете, шли годы, и отсеивались, и отсеивались, и отсеивались. И остались только несколько человек, в которых был иной дух. Они были не похожи на остальных. Есть не будем, пить не будем. Почему? Не хотим осквернять себя, мы хотим служить Богу живому. И вы знаете, одно из испытаний было еще впереди, в третьей главе, да? Вот когда откроете третью главу, и там написано о том, что и пришло на ум Навуходоносору сделать огромный стукан из золота, помните, поставить его на площади, и назначить день, когда собрать там оркестры музыкантов, и дал повеление через сатрапов, князей о том, что соберите всех на огромную площадь, и когда заиграет этот инструмент, чтобы все разом поклонились этому истукану. Вы когда-нибудь видели, как мусульмане кланяются в назначенный час молитвы? Кто видел? Видели, я видел. Это иногда показывают площадь 10-6 тысяч одни зады. Все мужчины, ниц преклонившись только, и вот смотришь, вся площадь, только зад смотришь, все, больше ничего. И вот представьте себе, нечто подобное было там, нечто подобное. Этот огромный стукан. И заиграли инструменты, оркестры, и мигом все пали, поклонившись ниц. Точно так же. А теперь давайте оглянемся вместе, оглядываемся. Что такое? На фоне этой площади несколько человек стоит. Вот это да! Кто это такие? Мигом докладывают царю, что несколько еврейских юношей не поклонились. А там написано, он от ярости. Как это? Это они, ну-ка позовите сюда их. И когда разбирался, что растопить печь в семь раз сильнее, вы не отречетесь, нет, бросить туда их. Помните это все? И так думается, ну чего их заставляло не поклониться? Никто бы не заметил. Никто бы не заметил. Ну трое там или четверо, ну в половину бы поклонились, да? Кто согласен в половину поклониться? Ну так, хоть голову склонить, что делать вид, что я... Вот так получается в жизни. Они знали, что дело кончится плохо. Но они любили, у них был один выбор. Или Господу Богу твоему поклоняйся, ему одному служу. Или вот этому истукану. И они решили в сердце своем не делать так, как делало большинство. Там написано, помните, что и сильные мужи схватили их, бросили в печь, сами погибли. И когда посмотрели, они ходят, докладывают царю, как ходят, ходят. Ходят. Смотрит, там ходят, но четверо. И говорит, ну-ка, идите сюда. А я так думаю, ну ты пойди к ним туда, что ты? Ну пойди туда, чайничек возьми. Там огонь, и там сразу чай, не надо растоплять, дров не надо, ничего. Побеседуйте мирно. Идите сюда. Нет в нем этого духа. Вот в этих малых, да, такой сильный дух, ходят, выходят оттуда, обнюхивают их. Слушайте, вы огнем не пахнете даже. Не пахнет. Вот этих немного, имеющие иной дух, которые совершенно послушны Богу, они очень много делают. Очень много. Написано, потом они были поставлены начальствующими. Сам Даниил 84 года был у царей. Цари менялись, убивали, умирали, а он оставался недвижимый, как столб. И приходил очередной царь и спрашивал, а кто у вас здесь управляет? Кто здесь доверенное лицо? Ему говорили, Даниил, который пережил одного, другого, муж честный, иного духа, в нем дух святого Бога. Ему можно абсолютно все доверить. Он никогда не обманет. Он служит живому Богу. Он не блудник. Это люди иного духа. Вот мы с вами живем сейчас, вы в Ванкувере, я в Спокене. Вот у нас точно так же будут. Будут одни более послушные Богу, а другие менее послушные. И те, которые менее послушны, они еще будут меньше, 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 меньше. И потом вы сами будете удивляться, слушай, а он верующий вообще? Или неверующий? И детям говорит, Ванечка, не ходи к ним в гости. А почему, папа? Ну, не ходи туда. А я хочу. Да не ходи ты. Ну, в чем причина? Потому что нужно прямо сказать, да они люди неверующие, они погибают, и дети гибнут, и тебя еще туда затащат. Не ходи. А рот, не открывается рот такой сказать, обида будет. Так же? Вот такое время мы с вами живем. Люди, совершенно повинующиеся Богу, и люди, не повинующиеся совершенно Богу, так, по верхушкам плавающие. Когда мы читаем с вами книгу Иова, очень интересная книга. Всякий раз возвращаясь, вот с одной стороны мы наблюдаем, с другой стороны наблюдаем эту семью. Сколько лет они жили вместе? 20 или 10? Сколько у них было детей? 20 или 10? 10 было. Сколько было сыновей? 7, полнота. Сколько было дочерей? 3. Кто был красивее, сыновья или дочери? Что улыбаетесь, сестры? Там написано, что они были красавицы. И, наверное, братья гордились своими сестрами. Они женились, замуж выходили, пиры проводили. А потом пришло время, тяжелое время, которого никто не ждал. Помните, да? Когда пришло испытание в эту семью, испытание их отношений супружеских. И помните, Иов заболел, и черепицу взял, и весь гнил, и запах нехороший, гниение от него шел. Кто из вас работает в госпиталях или особенно в домах престарелых? Вы знаете, что означает этот запах, пролежни и все остальное. Это иногда слезы вызывает. Я несколько лет работал в самом начале, когда в Америку приехал. Жуткое время. Смотришь, как жалко этих людей. Невозможно. Времени не хватает обслужить и помочь. По 7, по 8 палат, а в каждом по 3 человека. Некогда. невозможно. Это далекое напоминание. А он сидел, и жена смотрела на него, внутренне переживала, а потом говорит, ну что ты мучаешься? Да похвали ты Бога и умри. И вот возникает вопрос, как же так? Столько лет прожили. Братья, а вы своих жен знаете? Что? Какие они? Или не знаете? Неважно, у вас 3, 5 или 10 детей, вы их знаете, своих жен? Жены, а вы своих мужей знаете? Я был однажды приглашен нашим старым пресвитером там в России. Беседа была в семье полковника. Он был в армии, работал, мирил жен с офицерами, как-то семейные вопросы решал. Был очень душевный, очень мудрый такой человек, имел высшее образование. Он пошел на пенсию, у него в центре города квартира, 4 комнаты, как музей. Я так ходил, смотрел, думаю, вот это богатство. Ну, он военный, много лет в разных странах был. У него беда, жена ушла от него. И они начали в собрание ходить, и надо же, в этот момент она ушла. Он сел так, журнальный столик, там несколько яблок, и так на нас смотрел. И он не плакал, но просто он сидел, и у него слезы так бежали, бежали. Он просто седой такой уже. Так вот бежали, бежали, так вот уберет их. Ну, таким сдержанным, видимо, как мужчина, держал себя и говорит, ну вот, говорит, и ты, молодой человек, на меня показывает, мы вдвоем были. Вот и ты пришел сегодня посмотреть, как рушатся семьи. Вот и у меня семья. А я так мечтал, что на пенсию пойду. Мы вдвоем будем отдыхать, помогая друг другу. Как-то оставшиеся годы в тишине проведем. И все рухнуло, она к другому ушла. Я не знаю, сколько он выдержал там после этого. Это для него страшная трагедия. Я это вспоминаю просто к тому, что важно, чтобы сейчас супруги с молодости вместе росли, чтобы были одного духа. Потому что забот много. Мама там, папа здесь. Папа бывает очень духовный, а мама вся плотская. Или наоборот, мама вся духовная, а папа весь плотской. Не так давно мы были в одной семье на общении. С детьми проблема. Беседовали, все, стали на молитву. И когда молились, папа, ну, слов 15 назвал, Господи, за хорошую погоду спасибо тебе. Еще что-то вспомнил. Я слушаю молитву и растерялся. Это молитва ребенка. Отец семьи. А потом уже, когда провожала нас жена, говорит, ну вы, наверное, сами поняли, как трудно мне. С утра начинаю, папочка, прочитай слово, я не умею. Помолись с ними, да пусть сами молятся. И так, говорит, 21 год, а семья рушится. Дети поднялись. Я это просто привел как пример. Когда нет духовного роста, когда папы не чувствуют ответственности, духовно не растут, не бьются за детей, такие слабенькие, как ожидать крепкой семьи? Хорошо, когда супруги одного духа вместе, и молятся вместе, и живут, и читают, и любят, и переживают вместе. Иначе может прийти пенсия, но печальная будет. Помните, как в газете я прочитал христианской, когда супруги уже к старости одни остались и не могут уже трутся друг от друга и уже настолько устали, говорят, давай Богу помолимся, чтобы Господь взял нас. И вот молятся, и жена молится, Господи, возьми одного из нас, а я уж к дочери пойду. Кого же взять-то? Это в христианской газете я вычитал. И вот думаешь, да, одного духа. Дети выпорхнули из гнезда, а папа с мамой обнаружили, что единства-то и нету. Оно, может быть, и улыбнуться можно, но когда это в жизни в этих семьях, то это трагедия. Это трагедия. Нужно уже к вечности готовиться вот-вот, а там только обнаруживается вся беда. И она не сразу идет, она вот постепенно, эта беда и трещина. Я помню, как-то нас пригласили первый раз за рубеж на Филиппины. Знаете, еще тогда трудно выпускали. Нас 64 человека ехали на Филиппины, делегаты на Всемирный конгресс, по-моему, Лозанна бывает. Даже в аэропорту в московском там приезжали такие фигуры, вот, по делам религии. Каждому жали руку, и мне в том числе говорили: пожалуйста, вернитесь на родину. Мне тоже жали руку и говорят: пожалуйста, вернитесь на родину. Я говорю: конечно, вернусь. У меня 11 детей здесь и любимая жена. Куда же я еще? А, ну хорошо. И вот мы летели туда. Прилетели туда, 192 страны своих делегатов выслали туда. 5000 делегатов, огромный зал в Филиппинах. Полиция окружила его, чтобы там не взорвали. Ну, кто был, кто из вас был здесь? А, никто, наверное, не был. Не было, наверное. И вот вы знаете, в первый же день было интересное явление, наблюдалось. Утром, значит, начало работы, и вот молитва. Ведущий этого конгресса приглашает всех на молитву. Итак, братья и сестры, мы помолимся Господу в начале этого трудового дня. И вдруг 64 выстрела. В чем дело, не догадались вы еще? Мы сидели на балконе, большой балкон такой был, и все сиденья с откидными спинками были. И когда пригласили к молитве, мы все вскочили, как в России, чтобы стоя помолиться. А оказывается, все сидели. И когда эта вот пулеметная очередь, 64 выстрела прозвучала, 5000 поворачивается на балкон с растерянностью. Что с ними? И нам так неудобно, а в основном все пресвитера. И вы знаете, с этого момента началось деление. Когда была вторая молитва, уже выстрелов было, скажем, 32. А вечером уже было 2. Это о чем говорит? Ну, если все сидя молятся, чего мы будем вскакивать и показывать себя русскими? Я тоже смотрел, как же будет дальше. Вижу, что некоторые встали, вообще ушли вниз, чтобы никого не беспокоить, но чтобы не сидеть. Другие остались. За 10 дней очень легко было воспитать большую часть пресвитеров. Все смирненько сидели. За 10 дней. Вы знаете, вот смотришь, да, люди иного духа, они не обращают внимания на количество, на национальность или страну. У них почитание Бога. Как-то я был, у нас крещение было на Medical Lake. Мы крестим, а там две каких-то мусульманки в этой чедре во всем. У них час пришел, раз, бух на колени и молятся. Мы все поворачиваемся, я говорю: братья, ну посмотрите. Ну, насколько вот... Пусть они не так это делают. Но вот так вот мы с вами давайте говорить. Есть в нас иной дух. Дух совершенного почитания, послушания Богу. Какое нам дело до всех людей? Мне стыдно, я стесняюсь помолиться Богу. Вот и выявляется все. Там же была сессия, когда делили нас на группы, кто куда хочет. Там была одна сессия, нас переводил Руди Винс. Это оккультизм и духовная брань. Меня попросили с братом пойти туда, потому что мы делились все. Я пошел в эту комнату. Когда зашел, там была брат и сестра. Они из Африки приехали. Он немец. Она, я не знаю, национальности. У нас было человек 40. Мы слушали их вот, доклад на эту тему. Интересную еще вещь он сказал. Он говорит: братья и сестры, там сестры были, я хочу с вами познакомиться. Я закончил богословское образование в Германии. Когда я получил диплом, документы и удостоверение пастора, я не верил в ад, Я не верил, что Христос может по воде ходить. Я не верил в бесов. И много он перечислял. А я на него смотрю и думаю, откуда же ты такой? А он говорит, ну вот так вот мы учились. Вот такой у нас дух был. И меня по распределению отправили в Африку на 2 года на практику, в африканское племя. Когда я, говорит, туда приехал, ну, познакомили, переводчики, все, станция небольшая там, люди эти ходят, язычники их много. Говорит, как-то робость взяла. А потом, говорит, привычно же, вот так надо, как нас учили, вот так, вот так, вот так, вот так. Приходит пожилая женщина, и через переводчика говорит, она жалуется, что у нее болезнь, помолитесь о ней. Он так, как быть? Это он нам рассказывает. Так, нас учили, надо взять Иакова и прочитать. Какую главу? Какую главу? 5-ю, сестры говорят, молодцы. 5-ю, он говорит, открыл 5-ю главу и читаю. Если кто из вас злостраждет, там, пой, потом, если кто нуждается, призовите. Он возлагает руки молиться, из нее как закричит бес. Он перепугался. Бросил и убежал оттуда. Он не верил в бесов. И так напугался, что позвонил на соседнюю станцию миссионерскую, приедьте, тут какие-то ужасные вещи. Она кричит мужским голосом, такими словами там непонятными для меня. Переводчик, говорит, какие-то проклятия изрыгает. Ну, приехали оттуда. Им говорит, брат дорогой, она, видимо, одержимая. А что это такое? Ну, это в ней бесы живут. Да ну бросьте. Это бесы живут. А что это? Бывает? Бывает. И на его глазах назначали пост, молились. И когда повелевали именем Господа Иисуса Христа, называли свои имена, 11 бесов назвали. 11 бесов жили в ней. И он говорит, с того момента я понял, истина есть. Я вот такой духовный был слабый, полупустой и полумертвый. И там, говорит, Господь меня потряс. Там я понял, там я стал утверждаться и расти духовно. Вот так бывает в жизни. Одни более слушаются Бога, а другие менее слушаются Бога. И вот важно, чтобы мы, ну, в совершенстве были послушны Богу. Я буду заканчивать, время летит. Прочитаю только одно место. Римлянам, 8 глава, 9 стих. Но вы не по плоти живете, а по духу, если только Дух Божий живет в вас. Если же кто Духа Христова не имеет, тот и не его. Римлянам 8:9. Еще внимательно проследите. Но вы не по плоти живете, а по духу, если только Дух Божий живет в вас. Если же кто Духа Христова не имеет, тот и не его. И второе место напомню, что мы приняли не духа мира сего, но духа от Бога. Помните, силы, любви и целомудрия. Вот Бог оказывает нам милость, допускает нам сильнейшие испытания, чтобы мы узнали, какие мы, какой дух в нас. И, видимо, со временем будет все сложнее. И в церквах будет сложнее, и в семьях будет сложнее. И вот хорошо, если мы будем людьми, имеющими иной дух. Дух совершенного послушания Богу. Если кто-то из вас хочет быть сильным проповедником, стремитесь иметь иной дух. Если кто-то хочет иметь детей верующих, мамы и папы, старайтесь иметь иной дух. Если мы хотим в церкви иметь благословение, нужно, чтобы в церкви были мужи, имеющие иной дух, совершенно повинующиеся Богу. Тогда будет успех, тогда будет настоящая радость. Тогда настоящая будет церковь, как написано, столб утверждения истины. Вы этого хотите? Я думаю, все мы хотим. Сейчас будем молиться. Пусть Бог благословит, чтобы наши молитвы вслух или в сердце были перед Богом, чтобы Он нас укрепил и помог нам понять, какого мы духа. Помните, как ученики шли со Христом? Где-то не приняли они сразу, Господи, ну-ка мы сейчас огонь с неба, всех попали. А Христос говорит, не знаете, какого вы духа. Вы духа мира, любви, терпения, чтобы души эти спасались. Аминь. Помолимся.